Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 1 и 2. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением слова в неделю всех святых в земле российской просиявших святителя и чудотворца Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. Завершит программу игумен Валерий Ларичев чтением книги «Деяний святых апостолов», главы 25 и 26. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Марка святое благовествование, глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея, в лодке с работниками последовали за ним. И приходят к Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку. И горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Глава вторая. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется от них жених, и тогда будут поститься в те дни». Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Thank you.
эфире программа «Евангельские чтения». Далее в нашей программе «Слово в неделю всех святых в земле российской просиявших». Святителя и чудотворца Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского. Сегодня праздник всех святых в земле российской просиявших, всех святых, которых возрастила русская церковь, русская земля. Ныне праздник духовного неба над Россией. То небо широко простирается, начиная от святого князя Владимира и блаженной княгини Ольги. Они были как бы корни всех святых в земле российской просиявших. Возрос великий сонм, великое древо святости. Правда, еще и до великого князя Владимира были святые, праведные, просиявшие там, где ныне земля русская. Те части, которые ныне составляют пределы России, еще и прежде того, как они вошли в состав земли российской, просияли святыми угодниками Божиими. Херсонес хвалится 7 епископами еще в первые времена, посещавшими тот край. Также впоследствии Кирилл и Мефодий проповедовали там. В Херсонесе крестился великий князь Владимир, и вместе с мощами древнего священномученика Климента Римского он принес веру православную в Киев, положил там начало возрастания церкви русской. Ныне мы и празднуем всех тех угодников Божиих, преподобных Антония и Феодосия и прочих многих чудотворцев печерских, всех преподобных в земле российской просиявших, тех святителей, которые утверждали православие, стяжали христианство земле русской, которые утверждали в народе веру в благочестие, тех святых, которые притворились безумными, а в действительности были мудры, и своими кажущимися смешными поступками сами смиряли свою гордость, учили детей преклоняться перед святостью и следовать Евангелию. Прославляем многих угодников Божиих, которые в разных концах просияли в земле российской, тех страстотерпцев, которые терпеливо перенесли неспосланные им страдания, и, наконец, тех мучеников, которые в малом чине просияли в древности, но сейчас обильно кровью своей полили все клочки земли русской. Земля осветилась их кровью, воздух осветился от восхождения их душ, небо над Русью осветилось тем ликом святых угодников Божиих, которые сияют над ней. Бесчисленное их множество. Есть чудная книга, недавно написанная, «Святая Русь». Крест святости русской там подробно изложен. Из этой книги можно узнать, как святость укоренялась и возрастала в России, как от одних святых духовно происходили другие, как между собой они были связаны. И все то представляет действительно золотую цепь святости земли русской. Мы всех их празднуем ныне, всех, которых невозможно даже перечислить. Мы видим дивных святителей, которые укрепляли идею русскую своим пастырским деланием. Мы видим, как русская земля славилась не только подвигами царей, бояр, воинов, но и как ее части с возрастом духовно связывались между собой этой святостью. Вот почему и называлась Русь Святой Русью. Не потому, что не было грехов, не было беззакония, нет. Всегда, где только есть люди, были и будут грехи и беззакония. С грехопадением наших прародителей в мир вошло зло. Но всякое зло никогда не представлялось идеалом и даже терпимым в земле русской. Было зло, но после того каялись. Каялись даже разбойники. Те, которые заканчивали жизнь на плахе, и то в большинстве своем вспоминали перед смертью Господа Иисуса Христа, кланялись народу, прося прощения в тех преступлениях, которыми они вносили соблазн, и просили молиться за упокой их душ. Так было в древности, так было в русской истории. Ту святость и сейчас еще хранит земля русская. И хвалим всех святых, которые подвигами всей жизнью на земле русской показывали пример той святости. Вот великий князь Владимир и блаженная княгиня Ольга, то история князей, просиявших как угодники Божии. Почему они святые? Потому что, хотя они истри имели в руках власть, имели в руках своих большие богатства, они не пленялись богатством, не были им порабощены. То богатство и та власть служили или для того, чтобы делать добро, или для того, чтобы другим людям дать возможность жить по заповедям Божиим. А другие угодники Божии уходили в пещеры, удалялись в дремучие леса, пустыни. Однако там они делались магнитами, которые духовно привлекали искавших укрепление душ своих. И те преподобные, которые уходили и старались быть неизвестными, их неизвестность становилась известной, и к ним устремлялись люди. Они сияют нам из глубины веков в наши времена. Господь прославил их дела, прославил их мощи, святые чудесами, и поныне они являются проповедниками во славу Божию. Преподобный Сергий, сколько лет он прожил один в дремучем лесу, где не было никого, кроме зверей. По сей день Святая Троица Сергиева Лавра привлекает верующих со всех концов не только Руси, но, можно сказать, со всех концов и пределов Вселенной. И ничем другим она не славится, как подвигом преподобного Сергия и тех святых, которые его учением спасались. И ныне она является как бы сердцем земли русской, вместе с первопрестольным нашим градом Москвой, которая не только сияет богатством и древними постройками, но святостью тех святых, которые там подвязались и чьи мощи там почивают. Прославляем всех тех, которые в разных концах земли русской утверждали христианство, проповедовали тем, которые еще христианство не знали. Русь объединяла всех в единственном крови, не столько единством границы, сколько духовным призывом к святости святых в земле российской, просиявших. Многие имена вошли в состав русского народа. И хотя в основе русского народа народ славянской, в нем есть множество разных имен, но никто не считался чужим, как только принимал православную христианскую веру. Православная вера спасла Русь. Православная вера ее осветила, православная вера ее укрепила. И в тяжкие времена татарского ига чем спасались русские люди? Только верой в Бога. И тогда, в те тяжкие времена, наибольше строилось храмов, наибольше основывалось монастырей. И в те тяжкие времена русские люди всегда особенно призывали Бога, и тогда духовно воскресала Русь. Еще задолго до наших бедствий и вне пределов России были святые, принадлежавшие к русскому народу, на Руси воссиявшие и просиявшие в иных местах. Вот в Греции один из славных угодников Божиих кто? Иоанн Русский, который был пленником во времена Петра Великого, жил тогда среди турок и так был тверд в христианской вере, что перед ним склонились мусульмане, видя праведную жизнь. Пытались его обратить в мусульманство, но он остался тверд. Не стали они дальше настаивать и только удивлялись, видя праведную жизнь того русского человека, который среди них находится прежде как раб и в то же время духовно царствует над ними. И когда греки должны были покинуть Малую Азию, они принесли его мощи в церковь на острове Эвбея, недалеко от Афин. И теперь она является местом, куда стекаются греческие, а ныне и русские беженцы-паломники. За пределами Руси подвязался и Паисий Величковский, не прославленный еще, но сделался духовным отцом многих праведников, которые были духовными водителями на Руси в последнее время. Преподобный Паисий Величковский не был прославлен при жизни святителя Иоанна Максимовича. Русская православная церковь канонизировала его в 1988 году. Всех их празднуем вместе. Как разнообразны их жития. Одни князья, другие простолюдины. Одни же занимают высокое положение, другие скитаются по улицам, полуодетые, и в то же время к их голосу прислушиваются цари. Иоанн Грозный, перед которым трепетали все, начиная от членов его семейства, и который сослал митрополита Филиппа, святого мужа, обличавшего его, слушался полуногого Василия Блаженного. Однажды стоял Иоанн Грозный в храме и, выходя из него, видит Василия Блаженного. Он говорит: «Василий, я тебя не заметил, не видел здесь, а я тебя видел, царь, не здесь, в храме, а как ты ходишь по Воробьевым горам». И смутился царь Иоанн. «Да, — говорит, — во время обедни я думал о том, как строить дворец на Воробьевых горах». Разгромил он Великий Новгород, подступил к Пскову, и другой юродивый, блаженный Николай, предлагает ему мясо. «Не буду мясо есть ныне, сегодня пяток», — говорит Иоанн Грозный. «Но ты хуже делаешь, ты пьешь кровь человеческую», — отвечает ему блаженный Николай. «Скорее уходи отсюда. Если еще помедлишь, то не на чем будет тебе бежать отсюда». И Иоанн Грозный словами блаженного ушел со двора. Стали уже исполняться слова блаженного, так как сразу пропал любимый царский конь. Быстро уезжает из Пскова, не учинив там никакой расправы. Так святость побеждала всюду. Уже в недалекие от нас времена приезжает царь Николай I в Киев. Там его, сидя на полу, приветствует блаженный Феофил, тоже непрославленный еще святой угодник земли русской. Говорит ему разные наставления, и царь, самодержавный правитель, перед которым трепещет Европа, внимает его голосу. До последнего времени были праведники земли русской. Многие из них прославлены, известны всему миру, многие из них доселе неизвестны и воссияют, если Богу угодно, тогда, когда настанет для этого время. Святитель Гермоген, к примеру, после своего подвига 300 лет почивал непрославленный. Бог так устраивает, чтобы мы на разные примеры взирали, не только прославляли нынешний день, а потом, выйдя из храма, принимались за другие дела и забывали о них. Нет. Надо, чтобы святые были нашими великими руководителями, чтобы мы всегда имели их пред своими глазами.
Thank you.
уже здесь, за рубежом, в наши дни мы имеем праведников, хотя еще не прославленных, но от которых люди получали дивные знамения. Вот епископ Иоанн Манчурский. Чувствуется приближение конца его земной жизни. Призывает он священника и начинает сам читать отходную. И в тот час, когда дух его отходит на небо, мальчик, который лежит в том городе больной ногами, который в течение долгого времени не мог ходить, бежит и кричит: «Мама, мама, явился мне сейчас святитель Иоанн и говорит, вот мне ноги больше не нужны, вот тебе ноги». Тот мальчик, который лежал недвижимо на кровати, теперь бежит. В то время проносится слух, что в тот самый час скончался владыка Иоанна. Во Франции несколько лет тому назад, при переносе одного кладбища, когда разрыли одну могилу, вдруг рабочие в ужасе отскочили. Там лежал в полном облачении православный священник, и оказалось, что этот священник больше 16 лет пролежал там. Умирал от рака, когда обычный человек разлагается заживо, а он лежал цел и нетлен, и ныне тело его перенесено под Париж. Сияют угодники Божии в наше время. А сколько их на нашей несчастной измученной родине? Сколько там священномучеников? Сколько там мучеников? Несть им числа. Сколько в различных местах сосланных наших святителей, которые скончались, которые подобны своим житиям тем святителям, которые были преследуемы во время иконоборчества и других ересей. И Петр Крутицкий, и Кирилл Казанский, и многие иные, которые скончались где-то в неизвестности, которых и мощи никогда не будут, может быть, найдены, но сияют, как свет пресветлый, перед нашими духовными очами на русском небе. Все они святые угодники Божии, прославленные и непрославленные, молятся за нас, показывают нам пример. Повторяю, что были всегда грехи и беззакония в России. Были они от самых первых времен, как вообще грех наполнил землю, от того часа, когда прародители наши согрешили в раю. Но грех не должен оставаться грехом, и если кто кается, то из преступника святым делается. Как была грешна Мария Египетская, другие были разбойники, а потом стали преподобными. Помолимся ныне, чтобы Господь дух их послал в сердца наши, чтобы мы за рубежом, следуя их примеру, помнили, что не напрасно мы носим имя сынов России, что не напрасно Господь нам дал дар иметь свои корни, дал одним возрасти на родине, а другим родиться от русских родителей. Потому что если какая страна чем хвалится, то русская земля хвалится именно святостью. Прекрасная Франция, говорят. Разным странам прилагаются разные названия, что какой народ удивил. Но русская земля паче называется Святой Русью. Только к одной другой земле приложенное это название, к святой земле, в которой просиял Господь наш. Никто из других стран, никто из других народов не принимает этого звания. Почему? Потому что самое важное для нас, самое драгоценное, самое великое – это святость, это идеал, это предел стремления русского народа. Мы забываем обращаться к духовному небу, но я надеюсь, мы не навсегда забыли. Как спутники, идя по пустыне ночью, взирают на небо и по звездам находят свой путь, так и мы должны взирать на наше русское небо, чтобы Господь указал нам путь и привел нас к миру и единству здесь, за рубежом, чтобы Господь преобразил сердца русских людей в зарубежье. И тогда поверженные духовным натиском падут и внешние цепи пространства, и воскреснет Русь во всей своей славе и величии. Благословение Господне на вас!
Да воскреснет Бог и расточатся праздники Бог. Пасха, священная любовь, подождалася, Пасха святая, Пасха истинная, Пасха всечеславная, Пасха Христовских молитвей,
вы слушали слово святителя Иоанна Максимовича в неделю всех русских святых. Продолжит программу чтение книги «Деяний святых апостолов», главы 25 и 26. Читает игумен Валерий Ларичев.
Глава 25. Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобою на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею, и что он сам скоро отправится туда. «И так, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его». Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою перед судом кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо, если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом? Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его к Кесарю. Агриппа же сказал Фесту: «Хотел бы и я послушать этого человека». «Завтра же», — отвечал тот, — «услышишь его». На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, то по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю. Посему привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него». Глава 26. Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, верою в меня, получили прощение грехов и жребий со священными». Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что и Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними встали и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его кесарю».
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.